Глава 4. Вассальная зависимость. Около 80 лет прошло с тех пор, как три сестры в последний раз ходили по землям Фуги. 80 лет изгнания в королевстве чокнутых. 80 лет ревностного поклонения, сменяющегося поношением, почти безумие среди потомков Адама, необходимость сносить бесчисленные унижения. И все ради того, чтобы в один прекрасный день мстительно вцепиться в сотканный мир. Теперь они зависли в воздухе над этой восхитительной землей. Ее прикосновение было настолько противно их природе, что пройтись по ней пешком стало бы настоящей пыткой, и внимательно исследовали Фугу от края до края.
«Она чересчур уж пахнет жизнью», —
заметила Магдалена, поднимая голову навстречу ветру.
«Дай нам время», — отозвалась Имакалата.
«А как там Шэдуэлл?» — спросила Карга. «Где он сейчас?»
«Надо полагать, высматривает клиентов», — ответила Инкантатрикс. «Необходимо его разыскать. Я не хочу, чтобы он бродил здесь сам по себе. Он непредсказуем».
«И что тогда?»
«Мы позволим свершиться неизбежному», — ответила Имакалата, плавно разворачиваясь, чтобы рассмотреть каждый ярд этой священной земли. «Позволим чокнутым растащить Фугу на клочки».
«А как же аукцион?»
«Никакого аукциона, слишком поздно».
«Тогда Шэдуэлл поймет, что ты использовала его».
«Не больше, чем он использовал меня, во всяком случае, хотел бы использовать».
Дрожь прошла по призрачному телу Магдалены.
«А тебе никогда не хотелось отдаться ему?»
— спросила она осторожно.
«Всего разочек».
«Нет, никогда».
«Тогда позволь мне взяться за него. Я смогла бы его использовать. Представь, какие от него будут дети».
И Макалата протянула руку и вцепилась в хрупкую шею сестры.
«Ты не посмеешь тронуть его», — сказала она. «Даже пальцем».
Физиономия призрака нелепо вытянулась в гротескном выражении разочарования.
«Я знаю», — согласилась Магдалена. «Он принадлежит тебе и телом, и душой».
Старая Карга засмеялась.
«У этого человека нет души», — заявила она.
И Макалата выпустила Магдалену, и гнилостные миазмы от призрачного тела сестры протянулись в воздухе между ними.
«О, душа у него есть», — возразила Имакалата, позволяя гравитации опустить себя вниз. «Но я не хочу даже малой части ее».
Ее ноги коснулись земли.
«Когда все закончится, когда ясновидцы окажутся в руках чокнутых, я отпущу его во свояси, не причинив никакого вреда».
«А мы?» — спросила Карга. «Что будет с нами? Нас ты тоже отпустишь».
«Все, как мы договаривались.
Мы сможем кануть в забвение,
если вы хотите этого».
«Больше всего на свете», — заверила Карга. «Больше всего».
«Есть вещи и похуже, чем бытие», — заметила Имакалата.
«Да ну», — удивилась Карга. «Можешь назвать хоть одну?»
Имакалата призадумалась.
«Нет», — признала она с легким вздохом разочарования. «Наверное, ты права, сестрица».
Шэдуэлл сбежал из распадающегося дома через мгновение после того, как Кэл с Немродом выскочили в окно и едва избежал столкновения с облаком, поглотившим Деверо. Шэдуэлл упал лицом вниз, рот его был полон пыли и чувствовал горький вкус поражения. Распродажа распродаж, после стольких лет радостного ожидания, закончилась разрушением и унижением. От этого впору разрыдаться. Но Шэдуэлл не стал рыдать. Во-первых, по натуре он был оптимистом и в сегодняшней неудаче видел зерно завтрашней сделки. Во-вторых, зрелище Фуги, обретающее очертания, заставило его позабыть обо всех огорчениях. А в-третьих, он нашел того, кому было еще хуже, чем ему.
«Что, черт возьми, происходит?»
Это был Норрис, король гамбургеров. Кровь и известковая пыль покрывали правую часть его лица. В эпицентре урагана он потерял половину пиджака, большую часть брюк и один прекрасный итальянский ботинок. Второй ботинок Норрис нес в руках.
«Я с тебя шкуру спущу!» — заорал он на Шэдуэлла. «Ты, ослиная задница, только посмотри на меня, твою мать!»
Он стал колотить Шэдуэла ботинком, но у Коми Вайжора не было настроения получать оплеухи. Он от души дал сдачи. Через секунду они уже сцепились, как двое пьяниц, не обращая внимания на невероятные виды, оживающие рядом с ними. После драки оба задышали еще тяжелее, чем прежде, и еще больше испачкались в крови, однако это никак не способствовало решению их проблем.
«Ты должен был принять меры предосторожности!» — выплюнул Норрис.
«Слишком поздно теперь предъявлять обвинения», — ответил Шэдуэлл. «Сотканный мир распускается, хотим мы того или нет».
«Я бы и сам распустил его», — сказал Норрис, — «если бы заполучил, но я был бы наготове, в ожидании, у меня были бы силы войти внутрь и управлять им. А теперь что? Это же хаос, я даже не знаю, где тут выход».
«Да где захочешь. Фуга не такая уж большая. Если хочешь выйти, иди в любом направлении».
Этот простой совет немного успокоил Норриса. Он обратил внимание на раскинувшийся вокруг ландшафт.
«Впрочем, я не знаю», — произнес он. «Возможно, так оно и лучше. По крайней мере, теперь видно, что я мог бы купить».
«И как оно тебе?»
«Все не так, как я себе представлял. Я ожидал чего-то более прирученного. Честно говоря, теперь я не уверен, что хочу обладать этим местом».
Голос его замер, когда какое-то животное, такого явно не видели ни в одном зоопарке мира, выскочило из путаницы нити и зарычало, приветствуя мир, а потом умчалось вдаль.
«Видал?» — спросил Норрис. «Что это было?»
Шэдуэлл пожал плечами.
«Я не знаю», — сказал он. «Здесь, наверное, водятся твари, вымершие задолго до нашего рождения».
«Но вот это...» — произнес Норрис, глядя вслед составленному из разнородных фрагментов зверю. «Я никогда не видел ничего подобного, даже в книжках. Точно тебе говорю, не нужно мне это грёбанное место, выведи меня отсюда».
«Ты сам найдешь выход», — заявил Шэдуэлл. «У меня здесь дела».
«Никаких дел!» — возразил Норрис, тыча в него ботинком. «Мне нужен телохранитель. Ты им и будешь».
Вид короля гамбургеров, превратившегося в неврастенника, позабавил Шэдуэлла. Более того, истерика Норриса дала ему ощущение безопасности. Может быть, зря.
«Слушай», — произнес Коми-Вайжор, смягчаясь, — «мы с тобой вляпались в одно и то же дерьмо.
Чёрт, это верно.
У меня есть кое-что. Оно тебе поможет», — продолжал Шэдуэлл, распахивая пиджак, — «чтобы подсластить пилюлю».
Норрис смотрел с подозрением.
«Ну и что это?»
«Только взгляни», — произнес Шэдуэлл, открывая подкладку пиджака. «Что ты там видишь?»
Норрис утер кровь, затекающую в левый глаз, и уставился на подкладку. Последовала пауза. Шэдуэлл уже засомневался, действует ли пиджак, но затем улыбка медленно расползлась по лицу Норриса, и знакомая... Столько раз виденное выражение появилось в его глазах.
«Видишь что-нибудь такое, что тебе нравится?» — спросил его Шэдуэлл.
«Конечно, вижу».
«Так бери, оно твое, бесплатно, даром, просто так».
Норрис улыбнулся почти застенчиво.
«Где ты только его нашел?» — спросил он, протягивая к пиджаку дрожащую руку. «Прошло столько лет!»
С огромной осторожностью он вынул из складок пиджака то, что его соблазняло. Это оказалась заводная игрушка, солдатик с барабаном, настолько преданно и ясно сохранившийся в его памяти, что у иллюзии, которую Норрис сжимал в руке, в надлежащих местах были воссозданы все зазубренные царапины.
«Мой барабанщик!» — произнес Норрис, рыдая от радости, как будто только что заполучил восьмое чудо света. «О, мой барабанщик!» — он перевернул солдатика. «Но тут нет ключика!» — сказал он. «У тебя остался ключик!»
«Может быть, со временем я найду его для тебя», — пообещал Шэдуэлл.
«У него сломана одна рука», — продолжал Норрис, поглаживая солдатика по голове, — «но он все равно барабанит».
«Ты счастлив?»
«О, да, да, спасибо тебе».
«Тогда положи его в карман, а то не сможешь меня нести», — сказал Шэдуэлл.
«Нести тебя? Я очень устал. Мне нужна лошадь».
Норрис не выказал ни малейшего сопротивления, хотя Шэдуэлл был гораздо крупнее и тяжелее его. Барабанщик купил его всего с потрохами, и пока игрушка была при нем, Норрис скорее рискнул бы сломать себе спину, чем ослушаться того, кто вручил ему подарок. Мысленно смеясь, Шэдуэлл вскарабкался на спину Норрису. Пусть сегодня все планы пошли наперекосяк, но пока люди страстно мечтают о чем-то, коми-вояжёр по-прежнему обладает властью над их душами.
«Куда ты хочешь, чтобы я тебя отвез?» — спросил его скакун.
«Куда-нибудь повыше», — велел Шэдуэлл. «Отвези меня куда-нибудь повыше».